Книга Даниила, номер 177. Запечатление 144 тысяч. Прозрение из видения Даниила и пророческой символики.
В 10 главе к Даниилу трижды прикасались. В первый и последний раз Гавриил, а среднее прикосновение было от Христа. Именно при этом среднем прикосновении Даниил особенно остро ощутил свою испорченность, ибо средняя веха истины представляет мятеж. Второй раз к Даниилу прикоснулся Михаил, ибо он сошел по истечении 21 дня.
По прошествии 3,5 символических дней, в течение которых два свидетеля из 11 главы Откровения лежат мертвыми на улице, некий голос воскрешает этих двух свидетелей. Это голос архангела, который воскрешает. Нисхождение Михаила в 10 главе Даниила в 22 день соотносится с воскресением двух свидетелей в 2023 году. Пока два свидетеля лежали мертвыми на улице, Иезекиилю были показаны их рассеянные кости, и его спросили, думает ли он, что эти мертвые сухие кости в долине могут воскреснуть. И все, что Иезекииль ответил, было «Господи, ты знаешь».
Затем Иезекиилю было велено пророчествовать костям, что он и сделал. И когда он это сделал, они соединились вместе, но все еще не были живы. Первое пророчество Иезекииля состояло в собирании костей воедино, однако для того, чтобы воскресить эти кости как воинство, потребовалось второе пророчество. Второе пророчество Иезекииля было пророчеством о третьем горе, представленном четырьмя ветрами, которые оживили кости. Первый Адам был создан совершенным, но затем согрешил и передал смерть всему своему потомству. Воскресение мертвых костей Иезекииля соответствует сотворению Адама в его совершенстве, ибо Адам был сначала образован, а затем Господь вдунул в него дыхание жизни.
Это не значит, что два свидетеля получают прославленные тела, когда их возвращают к жизни, ибо это не произойдет до второго пришествия. Но их воскресение перекликается с причинным видением Мара у Даниила, когда они преображаются в образ, который тогда созерцают. Строка за строкой. Процесс запечатления очень тщательно изложен пророческим свидетельством.
В 11 главе Откровения, после 3,5 дней, дух жизни от Бога вошел в этих двух свидетелей, и они затем встали на ноги, и великий страх напал на тех, которые видели их, и тогда с неба раздался громкий голос, говорящий им «Взойдите сюда», и они взошли на небо в облаке, и враги их видели их.
Сначала дух вошел в них, затем они встали на ноги, и когда они встали, страх пал на их врагов, которые прежде радовались их смерти. Затем голос призывает их подняться, и их враги становятся свидетелями этого события. У Иезекииля они сначала описаны как рассеянные и мертвые в долине, затем провозглашается пророчество, которое собирает их вместе, затем второе пророчество заставляет их встать как могучее воинство. У Даниила он сначала видит великое видение, которое приводит к разделению на два класса, и затем его трижды касаются.
В первый раз, когда к нему прикоснулись, у него не было сил, он находился в глубоком сне, и его лицо было обращено к земле. Сон символизирует смерть, и все же он услышал произнесенные слова.
«Не удивляйтесь этому, ибо грядет час, когда все находящиеся в гробах услышат голос его». Иоанна 5:28.
Тогда Гавриил поставил Даниила на колени и на ладони, а затем повелел ему встать. Он и встал, хотя дрожал. Он услышал слова Гавриила, но онемел. Иезекииль также видел видение Христа, и это повлекло за собой подобную последовательность событий.
«И над твердью, которая была над их головами, было подобие престола по виду, как сапфировый камень, и на подобии престола было подобие по виду, как человек вверху на нем. И видел я, как цвет янтаря, как бы вид огня внутри него, кругом. От вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже, я видел как бы вид огня, и сияние было вокруг. Как вид радуги, которая бывает в облаке в день дождя, таков был вид сияния вокруг. Таков был вид подобия славы Господней. И когда я увидел это, пал я на лицо свое и услышал голос говорящего. И сказал он мне, «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И дух вошел в меня, когда он говорил со мной, и поставил меня на ноги мои, и я услышал говорящего со мною». Иезекииль 1:26-2:2.
«Видение повергло и Иезекииля, и Даниила в прах, и они распростерлись на земле. В этом состоянии они все же слышали слово Господне, и оба были поставлены на ноги, чтобы услышать слова, обращенные к ним, и когда они услышали эти слова, в них вошел дух». Соединение с божественностью осуществляется через принятие Слова Божия, передаваемого Святым Духом. Слово — это то, что передает божественность человечеству. Эту истину необходимо осознать, чтобы понять серьезность и значимость пророческой истории, которую Гавриил сообщает Даниилу в 11 главе. Пророческая история, представленная в 11 главе, — это канал, посредством которого святой Елей передается мудрым девам.
Что касается Иезекииля, ему немедленно дается повеление передать весть лаодикийскому адвентизму, хотя Иезекиилю с самого начала сообщается, что лаодикийский адвентизм не услышит его слов, ибо они — дом мятежный. Опыт Иезекииля — это опыт Исаии в 6 главе, и потому при двух свидетелях, когда Бог пробуждает Даниила ото сна, который является символом смерти, Даниил получает весть для мятежного дома лаодикийского адвентизма, но они не услышат.
Затем к Даниилу во второй раз прикасается сам Христос, который касается его уст, как некогда он коснулся углем с жертвенника уст Исаии. Тогда Даниил смог говорить, но все еще был без сил, и дыхания у него все еще не было. По словам Иезекииля, дыхание приходит вместе с вестью о четырех ветрах. Это было второе пророчество Иезекииля. Пророчество Иезекииля о четырех ветрах соотносится с третьим прикосновением к Даниилу, ибо именно тогда дыхание входит в кости, и они встают как могущественное войско. Именно при третьем прикосновении к Даниилу он укрепляется.
18 июля 2020 года народ Божий последнего времени был рассеян и вступил в период ожидания из притчи. История запечатления была проиллюстрирована историей от 22 октября 1844 года до восстания 1863 года. Представленная там историческая линия накладывается на период от 11 сентября 2001 года до Воскресного закона, но также накладывается и на период от 18 июля 2020 года до Воскресного закона. Это пророческое явление основано на том, что символы имеют более чем одно значение, и значение определяется контекстом, в котором они применяются.
Когда мы рассматриваем пришествие и деятельность любого из трех ангелов, они подчиняются одной и той же последовательности событий. Они приходят в тот момент, когда связанное с ними предсказание снимается с печати. Это предсказание состоит из трех этапов — пришествие, усиление и закрытая дверь в конце. В этой истории есть и другие вехи, но среди них выделяются три испытательные вехи, сопровождающие приход каждого из трех ангелов. Первая веха — это момент, когда пророчество снимается с печати. Послание, с которого снята печать, получает силу через подтверждение, и это подтверждение и усиление затем испытывают мужчин и женщин той истории. Заключение этой истории дает лакмусовую проверку, которая показывает, мудрый или глупый те, кто стоят на третьем испытании.
В истории от 11 сентября 2001 года до Воскресного закона можно распознать трех ангелов. Первый пришел 11 сентября 2001 года, второй пришел 18 июля 2020 года, а третий приходит при скоро грядущем Воскресном законе — лакмусовая проба. 22 октября 1844 года соотносится с 11 сентября 2001 года, 1856 год с 18 июля 2020 года, а 1863 год с Воскресным законом. При этом период от 22 октября 1844 года до 1863 года также соотносится с периодом от 18 июля 2020 года до Воскресного закона, поскольку 18 июля стало приходом второго ангела в истории запечатления. Последующая история по-прежнему корректно определяется как просто вехи каждого ангела.
18 июля 2020 года была распечатана истина, которой надлежало испытать то поколение. Второй шаг в той истории наступает тогда, когда два свидетеля воскресают. Затем они испытываются относительно того, примут ли они свет, открытый тогда, что и происходит сейчас. Затем при Воскресном законе, лакмусовой бумаге, будет выявлено, кто является, а кто не является мудрой девой. Когда мы рассматриваем эту историю просто как структуру одного ангела и затем накладываем период от 22 октября 1844 года до восстания 1863 года на историю от 18 июля 2020 года до Воскресного закона, мы обнаруживаем, что в 1849 году сестра Уайт указала, что Господь снова простер свою руку, чтобы собрать остаток своего народа.
С 22 октября 1844 года по 1849 год народ Божий был рассеян. В 1850 году они подготовили вторую из двух таблиц Аввакума.
В январе 1851 года они помещали объявление о новой таблице в Ревью. Народ Божий был рассеян, и третий ангел пришел со светом. Затем Бог начал снова собирать их и дал наглядное представление вести, которую им надлежало провозглашать, как он сделал в 1842 году. Свет, который пришел 22 октября 1844 года, был приумножением знания и продолжал под его руководством развиваться, и в 1856 году был представлен венец этого света. Этот свет касался семи времен, которые были первым светом, признанным Уильямом Миллером, и которые были представлены как одно из пророчеств, исполнившихся 22 октября 1844 года.
Свет семи времен в 1856 году был одновременно завершением умножения знания, данного Миллеру, вестнику первого ангела, и заключительным светом третьего ангела, дарованным 22 октября 1844 года. Отвержение света в 1856 году было одновременно отвержением умножения знания, раскрытого в 1798 году, а также умножение знания, раскрытого 22 октября 1844 года. Свет был отвергнут теми, кто тогда и там перешел от опыта Филадельфии к опыту Лаодикии. Восстание 1863 года стало третьим испытанием и лакмусовой проверкой, что проявилось в поддельной диаграмме, убравшей свет семи времен.
Первое разочарование 19 апреля 1844 года было вызвано в филадельфийском движении первого ангела тем, что Бог своей рукой прикрыл ошибку в некоторых числах на таблице 1843 года первопроходцев. Первое разочарование 18 июля 2020 года было вызвано в лаодикийском движении третьего ангела людьми, пренебрегшими тем, что 22 октября 1844 года Христос поднял свою руку к небу и поклялся, что времени более не будет. 18 июля 2020 года была снята печать свести, призванной испытать это поколение дев. Как и в 1850 году, Господь в 2023 году во второй раз простер свою руку, чтобы собрать вместе мертвые кости Иезекииля, которые лежали мертвыми на улице с 18 июля 2020 года. К 1851 году появилось новое наглядное представление вести, что было исполнением пророчества второй главы Аввакума, тем самым указывая, что после 2023 года у Господа будет новое живое знамя, которое он поднимет, прообразом которого служат две таблицы Аввакума.
Две скрижали Аввакума имели прообраз в двух скрижалях десяти заповедей, а также в двух хлебах потрясания на празднике Пятидесятницы. 144 тысячи представляют собой приношение первых плодов, и это те, о которых говорится у Малахии. Приношение будет как в древние дни, как в прежние годы. Они возносятся как жертва потрясания, которую увидит весь мир.
Пробуждение 144 тысяч начинается с собирания, и это собирание совершается Словом Божьим, ибо мертвые кости и Иезекииля собираются через слышание Слова Божьего, пока они еще мертвы. Иезекииль представляет человеческое орудие, провозглашающее весть, которая собирает кости, когда Господь во второй раз прострет свою руку, чтобы собрать свой остаток. Исаия, Иеремия, Даниил, Иоанн и Иезекииль все указывают на человеческий элемент, который передает божественную весть мертвым сухим костям.
После того, как кости собраны, Господь открывает умножение знания, которое распечатывается непосредственно перед окончанием времени испытания, и это знание представлено той частью пророчества Даниила, которое относится к последним дням. Во втором пророчестве Иезекииля свет, который распечатывается, есть третье горе, то есть весть восточного ветра, вдыхающего жизнь в кости и причинно побуждающего их встать как великое войско. Свет, который открывается Даниилу, есть свет, представленный царем северным в 11 главе. Вместе Иезекииль и Даниил представляют ту часть пророчества Даниила, которая относится к последним дням, то есть весть о восточном ветре и царе северном.
Но слухи с востока и с севера встревожат его, и потому он выйдет в великой ярости, чтобы истреблять и губить многих. Даниила 11:44.
В 1856 году Господь намеревался завершить свое дело запечатления своего народа, но они воспротивились. Весть, которую он намеревался употребить, чтобы вывести их из их лаодикийского состояния, состояла в семи временах 26 главы книги Левит. Когда Господь начал собирать свой народ в июле 2023 года, Он вновь представил им весть о семи временах и, помимо прочего, указал, что в прообразный день искупления должна была прозвучать юбилейная труба, а также тогда же должна была прозвучать и седьмая труба. Юбилейная труба является символом семи времен, а седьмая труба есть третье горе. Когда Михаил сошел в 10 главе книги Даниила, Даниил представлял тех, кто обретает опыт, тех, кто молится молитвой 26 главы книги Левит, и тех, кто стремится понять пророческую тайну 2 главы книги Даниила.
Даниил представляет тех, кто был собран гласом Божьим и затем встал на ноги, укрепленный для провозглашения вести о Востоке и Севере. Они провозглашают эту весть до самого близкого принятия воскресного закона. Процесс воздвижения этого воинства является весьма подробным предметом пророчества, и момент, когда божественность начинает соединяться с человечеством в исполнении запечатления 144 тысяч, начался в истории, представленной в 11 стихе 11 главы Даниила. История, представленная от 1 стиха 11 главы Даниила до 16 стиха, заполняет скрытую историю 40 стиха, то есть ту часть пророчества Даниила, которая относится к последним дням.
Приступая к рассмотрению стихов с 13 по 15 11 главы Даниила, которые впервые исполнились в битве при Паниуме в 200 году до н.э., необходимо понять значение этих стихов. Паниум является третьей из трех опосредованных войн. Первая битва завершилась победой папства и его прокси-армии, Соединенных Штатов, в 1989 году. Следующая битва, представленная стихами 11 и 12, которая исполнилась в битве при Рафии, означает, что царь Южный, Россия, победит царя Северного и его прокси-армию на Украине. Третья битва будет подобна первой. Папство, царь Северный, одержит верх над коммунизмом, Организацией Объединенных Наций, при посредстве своей прокси-армии Соединенных Штатов. Но третья опосредованная война, которая есть битва при Паниуме, также положит начало Третьей мировой войне.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Как колесоподобные переплетения находились под водительством руки, находящейся под крыльями херувимов, так и сложная игра человеческих событий находится под божественным управлением. Посреди распрей и смятения народов тот, кто восседает над херувимами, по-прежнему управляет делами земли. История народов, которые один за другим занимали отведенные им время и место, бессознательно свидетельствуя об истине, значение которой они сами не разумели, говорит к нам. Каждому народу и каждому человеку нашего времени Бог назначил место в своем великом плане. Ныне люди и народы измеряются отвесом в руке того, кто не ошибается. Все они своим собственным выбором определяют свою участь, и Бог направляет все к осуществлению своих намерений. История, которую Великий Сущий обозначил в своем слове, соединяя звено за звеном в пророческой цепи от вечности в прошлом до вечности в будущем, говорит нам, где мы находимся сегодня, в шествии веков и чего можно ожидать в грядущем времени. Все, что пророчество предсказало, как имеющее исполниться вплоть до настоящего времени, запечатлено на страницах истории, и мы можем быть уверены, что все, чему еще надлежит прийти, исполнится в своем порядке. Окончательное низвержение всех земных царств ясно предсказано в слове истины. В пророчестве, произнесенном, когда Божий приговор был провозглашен над последним царем Израиля, дана весть. Так говорит Господь Бог: «Снимите диадему и снимите венец, возвысьте низкого и унизьте высокого. Я переверну его, и этого не будет более, доколе не придет тот, кому это по праву принадлежит, и я дам его ему». Иезекииль 21:26-27. Венец, снятый с Израиля, последовательно переходил к царствам Вавилона, Мидо-Персии, Греции и Рима. Бог говорит: «И его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит право на него, и я отдам его ему». То время близко. Ныне знамения времени свидетельствуют, что мы стоим на пороге великих и торжественных событий. Все в нашем мире находится в волнении.
Перед нашими глазами исполняется пророчество Спасителя о событиях, которые должны предшествовать Его пришествию. Услышите о войнах и о военных слухах, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Матфея 24:6-7. Настоящее время представляет собой период, исполненный глубочайшего интереса для всех живущих. Правители и государственные деятели, люди, занимающие ответственные и властные положения, мыслящие мужчины и женщины всех слоев общества, все они сосредоточили свое внимание на событиях, совершающихся вокруг нас. Они наблюдают напряженные, беспокойные отношения, существующие между народами. Они видят, с какой силой напряжение овладевает всеми земными стихиями, и сознают, что вот-вот должно произойти нечто великое и решающее, что мир стоит на пороге потрясающего кризиса. Ныне ангелы удерживают ветры раздора, чтобы они не дули, доколе мир не будет предупрежден о грядущей на него гибели. Но буря собирается, готовая разразиться над землею, и когда Бог повелит своим ангелам отпустить ветры, настанет такая картина борьбы, какую не в силах описать никакое перо. Библия, и только Библия, дает верное представление об этих вещах. Здесь раскрыты великие заключительные сцены в истории нашего мира, события, которые уже отбрасывают свои тени вперед. Звук их приближения заставляет землю содрогаться, а сердца людей изнемогают от страха. Вот, Господь делает землю пустою, опустошает ее, переворачивает ее вверх дном и рассеивает жителей ее. Они преступили законы, изменили постановление, нарушили вечный завет, поэтому проклятие пожрало землю, и живущие на ней опустошены. Веселье бубнов прекратилось, смолк шум веселящихся, радость арфы умолкла. Исаия 24:1-18. «Увы о дне, ибо близок день Господень, и как опустошение от всемогущего он придет. Семя сгнило под комьями земли, опустели житницы, разрушены амбары, ибо засох хлеб, как стонет скот, стада крупного рогатого скота в смятении, потому что нет у них пастбища, и стада овец бедствуют. Засохла виноградная лоза, и смоковница вянет, гранатовое дерево, также пальма и яблоня, все деревья полевые засохли, потому что исчезла радость у сынов человеческих». Иоиль 1:15-18-12. «Мне больно в самом сердце. Я не могу умолкнуть, ибо услышала ты, душа моя, звук трубы, тревогу войны. Разорение за разорением возвещают, ибо вся земля опустошена. Я взирал на землю, и вот, она была безвидна и пуста, и на небеса, и не было на них света. Я взирал на горы, и вот, они дрожали, и все холмы колебались. Я взирал, и вот, не было человека, и все птицы небесные улетели. Я взирал, и вот, плодородное место стало пустынью, и все его города были разрушены». Иеремия 4:19-20-23-26. «Увы, ибо велик тот день, так что нет ему подобного. Это время скорби для Иакова, но он будет спасен из нее». Иеремия 37, образование 178-171.